говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж» и приглашаем послушать в программе этого часа чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия «Пятница, 15-й седмицы по Пятидесятнице». Эту рубрику много лет на нашей радиостанции ведет протоиерей Александр Жаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная, 8-я передача из радиоцикла «Перекресток культур Россия-Грузия», которую готовит, идет в нашем эфире культуролог и религиовед, доктор филологических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Леонидовна Багратион-Мухранели. Эта программа выйдет в эфир примерно минут через 12.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 26-е зачало, глава 6, стихи 45 по 53. В то время понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветером был противный. Около же четвертой же ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что их сердце было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Сегодняшнее Евангелие о буре на море и о страхе, который, естественно, охватывает человека во время бури. Море в Священном Писании, иногда дорога к другим, в другую страну, но также и угроза хаоса, беспорядка, смерти. От начала творения Божия, когда Бог разделяет воды и ставит предел, который воды не должны прийти, до потопа, который снова приносит смешение вод неба и земли, и смерть людям, отделяющим себя от Бога, до Иова, утверждающего, что только Бог может укротить разрушительную силу моря, до бури в сегодняшнем Евангелии и до видения небесного Иерусалима в Апокалипсисе, где прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Разбушевавшаяся во время плавания апостолов стихия, среди которой идет к нам по волнам на помощь Христос, образ всей нашей жизни, время от времени сотрясаемый бурями. Как будто все враждебные силы восстают против нас, вызывая в нас древний страх, исходящий из глубины веков и из глубины нас самих. От того, что мы верующие люди, от того, что мы ученики Христовы, наша жизнь не легче, чем у любого другого человека. Может быть, иногда даже труднее. Нам угрожают опасности, такие же, и порою более серьезные, чем остальным. Мы исповедуем Господа, Творца неба и земли, но когда надвигаются на нас беды, мы начинаем бояться. Господь содержит все в деснице Своей, но действительно ли Он защитит нашу хрупкую жизнь от погибели? Святые отцы говорят, мы боимся смерти, оттого прежде всего, что мы боимся жизни. Самое поразительное, что ученики в сегодняшнем Евангелии больше всего испугались приближения к ним начальника жизни Господа. После страха от бури еще больший страх напал на них. «Это призрак!» — вскричали они, думая, что, может быть, сам сатана идет к ним под видом их учителя. «Это я, не бойтесь!» — отвечает Господь. «Это я от начала сущий!» — уверяет Бог Моисея в своем державном присутствии, когда тот противостоит фараону. «Это голос, от которого бесы бегут в ужасе, голос, который только те, кто следует за Христом, узнают». Как и в другом Евангелии, рассказывающем об утешении бури, когда во время плавания Спаситель уснул на корме, Он предупреждает их прежде всего об опасности страха. Попускающий ученикам быть захваченными бурею и уготовляющий им великую тишину, Христос не говорит им об опасности смерти, от которой они будут избавлены, но об их страхе. Как если бы этот страх заботил его больше, в конце концов, чем риск смерти, угрожающий им. Как если бы существовала страшная связь между смертью и страхом. Да, смертью порождается страх. Это слишком очевидно. И то, что происходило с апостолами во время бури, показывает на это. И каждый человек по собственному опыту знает, что в смерти наш страх. Но, может быть, наоборот, не от смерти страх, а от страха смерть. Может быть, страх заставляет нас цепенеть перед смертью, перед дьяволом. Страх, как хищный зверь, который вначале гипнотизирует, парализует свою жертву, чтобы затем пожрать ее. Ученики охвачены страхом, а Господь идет к ним таинственным образом. Он ступает по волнам без всяких усилий. В своем победном шествии Он даже хочет миновать их. В Священном Писании хождение по водам превосходит возможности человека. Эта власть принадлежит только Богу. Только Бог может укрощать силы зла и смерти, которые эти воды представляют. Совершенно ясно, что Христос являет здесь тайну Своего воскресения. Придет день, когда ученики услышат от ангела у гроба Спасителя. Он воскрес, Он предваряет вас в Галилее. И настанет время, когда ученики Христовы будут искушаемы страхом и унынием среди жестоких гонений. Христа физически не будет рядом с ними. Он уйдет к Отцу Небесному. В этом смысл Его теперешнего ухода на молитву на гору. Можно подумать, что Он оставил их, но Он дает им узнать свое действенное присутствие. Что бы ни происходило, Церковь может увериться. Спаситель здесь, живой, избавляющий ее от всякой опасности. И вошел к ним в лодку, и ветер утих. Однако Слово Божие тут же произносит суровый приговор неверию учеников. Они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумелись чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Иными словами, тайна богочеловеческой личности Христа и Его служения еще не была постигнута ими. И это естественно, потому что они не прошли еще с Господом через бурю Его крестных страстей и не достигли воскресения и Пятидесятницы. Подобно утешению бури, хождение Господа по водам показывает спокойствие Церкви среди всех испытаний, ибо воскресший Христос спешит к ней на помощь. И мы, причастные в полноте всему, что совершил ради нас Христос, будем всегда уповать на Господа. Но будем остерегаться также и ложной смелости. Победить всякий страх — это значит победить всякий грех. Только в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. И поэтому не будем отчаиваться, если нас порой охватывает малодушие. Ученики испугались, но Господь укрепил их веру. Многие святые вначале были малодушны, но потом твердой стопой шли вслед Господу. А пока мы испытываем еще много страхов. Это как бы нормально. Мы не можем сразу достигнуть совершенства. Мы немощны по-человечески, мы еще грешные люди. Но Христос уже освободил нас от всякого страха. Страха умирать, страха жить, страха бессмысленного существования, страха, который парализует не знающих Бога людей и отдает их в жертву смерти без силы, без веры, без надежды. Христос освободил нас от этого великого страха. Всякий раз, когда мы испытываем страх, великий или малый, всякий раз, когда мы охвачены бурей, Он торопится к нам. И поэтому мы должны побеждать все наши страхи, потому что с нами Христос. Он победил смерть, Он победил бурю, поистине великую бурю. Еще много будет бурь на озере Тивериадском, и еще много бурь будет в нашей жизни. Давно ли мы пережили небывалое в истории? Кажется, церковный корабль еще крепок, но приближается новая буря. Однако великая буря утишена раз и навсегда. Поглощена смерть победою, древнее прошло, теперь все новое.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Перекресток культур. Россия, Грузия. Наши народы объединяет целое тысячелетие культурных, экономических и политических связей, более двух веков совместной государственности, а главное – единая вера. Об истории наших взаимоотношений и самобытности грузинской святости и культуры размышляет в новом радиоцикле «Бесед» автор и ведущая, культуролог и религиовед, доктор филологических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Леонидовна Багратион-Мухранелли. Ирина Леонидовна – потомок княжеского рода, который ныне представляет царский дом Грузии как старейшая, сохранившаяся ветвь династии Багратиони.
Добрый день, дорогие слушатели. Мы продолжаем цикл лекций, посвященных перекрестку культур Грузии и России. Сегодня мы будем говорить о вещах, которые чрезвычайно важны для всякого человека, независимо от того, интересуется он историей или нет. Мы будем говорить об искусстве классического периода, будем говорить об архитектуре, иконописи, о перегородчатых эмалях, о золотых дел мастерах и очень много чего, что составило цвет и украшение грузинского искусства первого периода. Значит, если говорить об архитектуре, о строительстве, то грузинские зодчие, они были известны еще в дохристианскую эпоху. И контакты с Сирией, с Иудеей, с восточными странами, они отразились, в частности, в строительстве скальных городов. Сохранился город Уплисцихе, еще дохристианский, а затем, уже в христианскую эпоху, во времена царицы Тамары, был построен замечательный совершенно скальный комплекс Вардзия. Но об этом мы частично говорили, частично скажем еще. Значит, если говорить о том, как развивалась древнейшая архитектура, то, конечно, она была связана с развитием городов и в Колхиде, и в Иверии, в первой половине первого тысячелетия до Рождества Христова. Но это такие города, как Мцхета, Вани, в Восточной Грузии, Настакриси. Ну, не буду грузить вас названиями, поскольку совсем не все из них сохранились, но, к счастью, Мцхета, она была столицей и основанием грузинской церкви, так что в Мцхету можно съездить и посмотреть вживе, что и когда было здесь в это время. Значит, принятие христианства в 326 году в Грузии, оно связано со строительством новых архитектурных форм, новых храмов, и период с 4 по середину 7 века, от создания первых христианских храмов до первого расцвета грузинского зодчества, так называемого классического периода. Затем следующий период, период переходный, это вторая половина VII, первая половина X века. Это время, когда на Грузию нападали арабские завоеватели, и, конечно, период завоевания, когда подвергаются разрушениям и города, и храмы, но вопрос стоял о том, как хотя бы сохранять и восстанавливать то, что было разрушено мусульманскими захватчиками. Затем следующий период, это вот самое интересное, это развитое Средневековье, вторая половина X, рубеж XIII-XIV веков, период второго расцвета грузинского зодчества, когда были построены огромные монументальные храмы, прекрасные соборы, и развитая архитектура, она до сих пор украшает землю Грузии, можно съездить в паломнические поездки, можно посмотреть это, и это действительно того стоит. Ну и затем позднее Средневековье, это XIV-XVIII век, когда строительство храмов в основном повторяет традиционные формы. Уменьшается масштаб построек, ухудшается орнаментика и прочее, прочее. Вот. Но если же говорить о том, как начиналось храмовое строительство в Грузии, то, конечно, оно в какой-то степени повторяет то, что было в Византии. То есть в основу храма ложился крест, так называемые крестово-купольные постройки. Это самые древние, это небольшие церкви, в основании которых лежит крест, в отличие от языческих капищ. Ну, если вы помните, языческие храмы предполагали, что там находится божество, а прихожане, они должны были находиться вне. Христианские храмы меняют эту традицию для того, чтобы отличаться от предшествующего периода. И вот такие храмы, когда, ну, представьте себе такой вот цветок из 4 лепестков, в основании которого лежит круг, и этот круг поддерживается колоннами, и он становится куполом. Вот такие крестово-купольные постройки, они есть в Византии, и в Грузии, и в Армении, но уже в самом начале есть существенное отличие. Высота купола, высота барабана, на котором купол лежит в Грузии, оно несколько выше, чем в Армении и Византии. Ну, я не знаю, в чем тут дело, это просто, что называется, так исторически сложилось. И главный принцип грузинского зодчества раннего периода заключался в стремлении к созданию центрического пространства. Вот такой внутри круглый зал, на который вмещает прихожан, он характерен для ранних храмов. И, конечно, за древностью лет очень немногие церкви такого типа сохранились. Ну вот, в частности, сохранился Джвари, то есть это храм, который был поставлен на месте креста во время крещения Грузии. и он, правда, был перестроен несколько в XII веке, но, тем не менее, он до сих пор существует, и можно тоже съездить и посмотреть, как он выглядит. К такому же типу относится вот храм Звартноц в Армении, несколько храмов, которые теперь находятся на территории Турции. Надо сказать, что самая прекрасная цветущая часть Грузии классического периода, Таукларджети, она сейчас на территории Турции. И храмы в разном состоянии. Ну, это другой вопрос. Поначалу, в первый период, храмы строятся не только вот такие классические крестово-купольные. Ну, например, церковь всех святых в Гурджиане, она представляет такое вытянутое здание, и на нем два купола при скатной крыше. Ну, почему гурджианцам захотелось так вот отличиться от классического построения, непонятно. Может быть, само название церкви, церковь всех святых, она, значит, предполагала, что им нужно большое количество для того, чтобы они там все могли слушать молитвы к ним обращенные. Ну, это что касается ранних каких-то вещей. Вот. А дальше мне хочется скорее перейти к периоду классическому, к X веку, когда храмы начали строить более высокие. Если первые храмы были, ну, скажем так, одноэтажные, то сейчас монументальность она характеризует такие храмы, как церковь Никортминда, как Светицховели, Алаверди, собор в монастыре Ошки. Это классические храмы, которые действительно построены очень интересно. Во-первых, усиливается каменная резьба, особенно в Западной Грузии. Ну, в Кахетии просто в силу того, что камень был не очень прочный, не так много декора, а вот в таких храмах, как Никортминда, ну и Светицховели, это в Картли, они украшены очень интересной резьбой. Резьба, как правило, заимствовалась из Византии. Это крест, ромб, иногда акантовый лист, но отдельно от, ну, если мы будем говорить об том, как выглядели святые, то очень часто их одеяния были украшены вот таким орнаментом. Надо сказать, что украшение и декор в грузинских церквях появляется не сразу. Поначалу даже иконопись в ранних грузинских храмах была только на одной стене. Надо сказать, что в армянских церквях гораздо меньше иконописи, ну, в силу того, что они придерживались нехалкидонских правил и были монофизитами. Грузинские храмы, они украшены гораздо более полно. Ну, если говорить о том, какие мы имеем сейчас храмы в грузинском строительстве, то, ну вот, наверное, один из самых знаменитых и самых известных, во всяком случае, в русской традиции, это храм Светицховели. Он был поставлен на месте захоронения хитона Господня в Амцхете, куда священник еврейской общины Элиос привез его после распятия Христа, и на этом месте, значит, был сначала небольшой храм, а затем на этом месте вырос какой-то необыкновенный дуб. К нему приходили христиане, старались от него взять кусочек, поскольку считалось, что он священный и сакральный. Вот. И тогда было решено строить храм на этом месте. И никак нельзя было его там не срубить, ничего с ним сделать, пока святая Нина не вмешалась. И таким образом на этом месте, на месте животворящего столпа, вот так называлось это дерево, был построен замечательный храм Светицховели. Он отличается и архитектурными формами очень интересными, и мы даже знаем имя строителя. На восточной стене у нас есть надпись, изображена рука с мастерком, И написано, что строил раб Божий Константин Арсакидзе. Ну, этому посвящен роман Константина Гамсахурдия, но там он много чего понакрутил и понапридумывал, что после строительства этого храма, значит, мастеру отсекли руку, чтобы он больше не построил ничего лучше, и вот именно она изображена на стене храма. Ну, мне кажется, что это несколько мифологически, хотя, конечно, традиция жестоко обращаться с мастерами. Ну, вы помните фильм «Андрей Рублев», где замечательных иконописцев ослепляют для того, чтобы они не создали еще одно произведение искусство такое же равное, как то, что они уже сделали. Но что же касается Светицхуэли, то он отличается прекрасной совершенно резьбой на западной стене, изображение креста, выступающее над окном. Если весь храм построен из алгетского туфа, он такой желтовато-охристый, то здесь этот крест сделан из винного камня и сильно выделяется и действительно прекрасен по своим формам. Если же говорить о остальных классических произведениях этого периода, то, конечно, здесь надо назвать храм Алаверды. Это в Кахетии. Очень долго он был самым высоким зданием не только в Грузии, но и на европейской части. Он был 64 метра в высоту. И устремленность вот таких форм ввысь, ну, его поэтически сравнивали с лебедем, который, значит, ну, там белый и прекрасно смотрится. И, конечно, стоит съездить и посмотреть, особенно в храмовый праздник. Это в сентябре у него. Вот. А затем один из замечательных храмов – это Никортсминда. Он отличается самой богатой каменной резьбой. У поэта Галактиона Табидзе есть стихотворение «Хвала, хвале Никортсминда». И, честно говоря, пока не увидишь это вживе, думаешь, что, наверное, если хвала хвале, то это что-то очень монументальное, большое. Ничего подобного. Это необыкновенно нежный и слитый с рельефом горы какой-то удивительно трогательный храм. И действительно, эмоции, которые он вызывает, они характеризуют не только больших поэтов, но и любого человека, который смотрит. Но добираться туда несколько сложно. Тут в один день из Тбилиси не приедешь. Но я думаю, что при желании все это можно сделать. Значит, это в Западной Раче. Вот такое шестиугольное центральное пространство храма, и по сторонам апсиды, жертвенник и диаконик, сообщающиеся с юго-восточным и северо-восточными апсидами. На западные рукава заканчиваются двумя прямоугольными помещениями с полукруглыми нишами апсид. Внутренний план не выявлен во внешних формах храма, близко к типу свободного креста. С запада и юга к зданию примыкают притворы. Никортсминда – самый богато орнаментированный декором и сюжетными рельефами храм Грузии. Фасады, барабаны куполов, притворы, украшены аркатурой, поясами и наличниками с геометрическим орнаментом, в который включаются изображения фантастических животных сюжетными рельефами. Надо сказать, что фантастические животные, конечно, они перешли из языческой традиции, но, тем не менее, во многих случаях они очень уместно использовались мастерами для того, чтобы это все выразить. Ну, храм Алаверды построен в 30-е годы XI века, и если говорить о том, как очень строгие формы, и простой крест, крестово-купольная форма, она начинает видоизменяться. Ну вот боковые рукава делаются более длинными для того, чтобы можно было как-то решить задачи, которые стояли перед определенным храмом, если особенно он был епископским храмом, и нужно было соответствовать. Но храм Алаверды, по свидетельству творчество летописца построен на месте языческой молельни. В VI веке ученик преподобного Иоанна Зедезенийского, святой Иосиф Алавердский, один из сирийских отцов, пришедших в Грузию устанавливать монашество, с целью утверждения христианства построил здесь церковь великомученика Георгия. В 30-х годах XI века по заказу кахетинского товара великого князя Квирики на этом месте был возведен кафедральный собор. В плане храм представляет собой триконг, внутренние очертания которого вписаны в прямоугольник наружных стен. На пересечении рукавов на мощных столбах утвержден купол. На втором ярусе западного рукава устроены хоры. Алтарная апсида на фасаде отделена от помещений жертвенника и диаконика глубокими нишами. И фасады почти лишены орнамента, что является особенностью кахетинского зодчества. Плоскости фасадов разделены лишь декоративными арками и нишами. Из запада сохранилась галерея. Предполагается, что она имела продолжение с севера и юга. Но вот это вот разнообразие мастеров, которые могли позволить себе в очередном строительстве отходить от жесткого канона, говорит о том, что искусство было достаточно зрелым. И то, что зодчие могли делать, исходя из представление о прекрасном, из сообразности с природой того места, где строится храм. Но все они действительно являются совершенно замечательными. Сюда же, конечно, нужно отнести и храм Гелаты, храмовый комплекс, монастырь Гелаты, в частности, храм Рождества Богородицы, который рядом со зданием академии, которая была в Гелате, и двумя церквями, святого Георгия и святого Николая, там, кстати, находится могила преподобного Давида-строителя, они все являются собой, ну, полноту православия, полноту искусства, полноту понимания жизни, как оно отражается в священных каких-то формах. Вот. Если же говорить о том, как выстраивались грузинские храмы, как они декорировались, то здесь, конечно же, надо поговорить об иконописи. А дело в том, что грузинские иконописцы, они были очень тоже интересные и свободные, и, ну, опять-таки, вот, начиная с IX века и дальше, происходит действительно на полный расцвет. В чем это проявилось? Это проявилось в том, что в византийском и грузинском искусстве строго придерживались правил не помещать ктиторские изображения в алтарной росписи. Исключение составляет лишь росписи Рима, в которых изображения ктиторов из духовных лиц помещают даже в конхе алтарной апсиды. В конхе алтарной апсиды в Отхаэклесия находилось изображение Христа, сидящего на троне, в овальной славе. Направо и налево от него были представлены два архангела, вероятно, Михаил и Гавриил. Таким образом, в конхе алтарной апсиды была изображена композиция «Прославление Господа», как в росписи храма Доду. Под этой композицией изображены святители и пророки в рост с закрытыми книгами и развернутыми свитками в руках. Наличие цикла из жития Богоматери в нижнем регистре и ктиторского портрета свидетельствует о том, что первоначально была расписана лишь алтарная апсида. Но здесь мне очень нравится точка зрения Шалой Солнеча Мирнашвили, которую я достаточно часто цитирую, поскольку это один из, ну, замечательных знатоков грузинского искусства и прекрасный искусствовед, то здесь он пишет, что в храме Ишхани при последней реставрации в 1032 году в 8 глухих барабанах были пробиты круглые окна, из-за чего фресковые изображения пророков в рост с хартиями были сильно повреждены. В алтарной апсиде представлен Христос на троне с ангелами по сторонам. Ниже изображены апостолы в рост, под которым помещен ряд святителей. Алтарная роспись выполнена в монументальном стиле и имеет ближайшую аналогию в мозаичных росписях X века. В своде Вимы алтарной апсиды слева в медальоне изображена, согласно частично сохранившейся грузинской надписи, царица Нана, супруга царя Мириана, которая раньше мужа была обращена посвящена в христианство святой Ниной. В другом медальоне, еще более фрагментированном, сохранились обрывки армянской надписи. По правильному предположению Текайшвили, в медальоне была повещена первая христианская царица Армении Ашавнар Ашхен, супруга царя Турдата. Наличие этого изображения является показателем религиозной и культурной общности грузин и армян. Стены храма были полностью расписаны, но, к сожалению, многие композиции сохранились плохо. Но вот это, конечно, поразительно, что, несмотря на различия в богословских проблемах, различия между монофизитами и дуофизитами, тем не менее в практике, не только в житейской практике, но и в практике искусства, связь между христианской Грузией и христианской Арменией сохранялась исконно, традиционно, и это, конечно, нельзя забывать и нужно ценить. Но еще очень интересно, как искусство свидетельствует о моментах, которые тоже существуют помимо идеологических каких-то закреплений, хотя, конечно, их поддерживают и входят в них. Но в частности, значит, один из крупнейших искусствоведов русских, Кондаков, он доказал, что Богоматерь изображалась в рост и держала в руках овальный щит с изображением сидящего Христа Эммануила с благословляющей десницей. Особенно распространение этого типа изображения Богоматери Византии, по всей вероятности, объясняется тем, что напоминает Афину Палладу, покровительницу Эллады. Исходный иконографический тип Богоматери Никопей имеет ряд вариантов, которые различаются по положению Христа. Последний изображается иногда погрудно, на круглом щите или в голубом сиянии, в славе, вместо щита, иногда на руках у матери. Иногда Богоматерь изображается одна с Эммануилом, как на никейской мозаике, или с предстоящими ангелами, либо святыми, иногда в окружении представителя императорского дома. Правила VI Вселенского Собора утверждают иконы Пресвятой и Преблагословенной Царицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии, а в Луи Духовном Иоанна Мосха, умер в 619 году, в главе 45 имеется упоминание об иконе Владычицы нашей Святой Богородицы Марии, держащей предвечного младенца. Церковные писатели VI-IX веков называют Богоматерь Царицей Света, Царицей Небесную Марией, Матерью Господа. Этот же смысл имеет и наименование Богоматери Госпожою, как на Востоке, так и на Западе, Нотр-Дам. Иллюстрации приведенных эпитетов Богоматери можно считать, как было указано Кондаковым, изображение Богоматери с младенцем в алтарной росписи церкви Санта-Мария Антиква в Риме. Мария здесь представлена в императорской оранте VI века, переданном совершенно точно с двумя преклоняющимися ангелами. Автор публикации относит их к VI столетию. Данный тип перешел в средневековое западное искусство и стал в нем доминирующим мотивом. В Византии он не получил распространения. В византийском и грузинском искусстве не изображали Марию в царском венце и одеянии. В Грузии и Византии получило широкое распространение изображение Богоматери с младенцем, сидящей на троне, по сторонам которой располагались фигуры архангелов Михаила и Гавриила. При всех этих изменениях изображение Богоматери с Эммануилом сохраняет значение палатия. Изображение Эммануила без щита и ореола, помещенное в конхе главной апсиды храма, также удерживает свой первоначальный смысл. Богоматерь подносит предвечного младенца Эммануила миру как символ победы и защиты. Этот тип Богоматери нельзя смешивать с типом Адигитрии, который представляет Марию с младенцем в рост, младенец то в левой, более ранних памятниках, то в правой руке. Это иконографический тип, возникший на Востоке, впервые представленный в сирийском Евангелии Рабулы в 586 году. Он никогда не был военным палладием, несмотря на большое почитание. В основе его лежит образ матери с младенцем на руках. Начиная с VI-VII века, данная тема получает церковно-догматическое толкование. Тип Адигитрии становится в Византии популярным с эпохи правления императрицы Ирины. Судьба новым материалом пещерных росписей Каппадокии, Богоматерь с младенцем на руках типа Атигитрии, а не Никопеи, представлена трижды. Тут идет перечисление каппадокийских храмов. В первом случае Богоматерь изображена в рост, младенец сидит на левой руке. По сторонам в нишах даны полуфигуры архангелов со сферой и мерилом в руках. Архангелы не связаны с центральной фигурой. Вдруг в других случаях младенец сидит на правой руке и обнимает мать. Таким образом, здесь мы имеем один из вариантов типа одигитрии, называемый умилением. Гелатская мозаика имеет близкие параллели в произведении грузинского искусства. Аналогичную постановку фигуры, то есть, во-первых, на Западе Богоматерь воспринимается как Царица Небесная в первую очередь, и это говорит о, ну, в общем, такой государственной прочтении, тогда как на Востоке это именно Богоматерь с младенцем и умиление, которое должно вызывать, а не защита военного какого-то палладия, как на Западе, это, конечно, дает совершенно другие краски для иконописи в Византии и в Грузии. Так вот, в Гелате Богоматерь, помимо всего прочего, отличается еще несколькими чертами, которые тоже нельзя не упомянуть. Дело в том, что до XI века Богоматерь изображали фронтально, с суровым лицом, и она в первую очередь была сакральным персонажем. А в изображении в Гелате Богоматерь чуть-чуть повернута вправо, и это придает динамичность фигуре и как бы приближает ее к тем, кто смотрит, делает ее более, ну, я не знаю, человечной, если можно так сказать. И архангелы Михаил и Гавриил тоже нарисованы, исходя не из строгого канона, а слегка видоизменив. Михаил на мозаике в Гелате очень строгий, со строгим, суровым лицом, а Гавриил – Вестник Божий. У него более живое, более эмоциональное лицо, и фигура Богоматери в темно-синей одежде с младенцем в сверкающем одеянии рельефно выделяется на золотом мозаичном фоне. Гелатская мозаика нарушила древние традиции христианского догматического искусства, которые отчетливо видны в росписи алтарной апсиды Атения и Прария. Она преодолела монументальную статичную торжественность, столь ярко выраженную в мозаиках Сицилии и самой столицы Византийской империи. Динамичность центрального изображения и Гавриил представлены в торжественно-спокойной позе. Динамичность именно в композиционном центре является смелым, совершенно новым художественным приемом, впервые введенным в эту эпоху монументальную живопись мастером гелатской мозаики. Этот прием является нововведением, характеризующим грузинскую монументальную живопись в эпоху правления Давида Строителя и сына его Дмитрия I, и получил дальнейшее развитие грузинской монументальной живописи при царице Тамаре. Ну, это действительно совершенно логично, потому что, когда происходит расцвет государства, когда происходит, ну, какое-то объединение страны, избавление от арабских завоевателей, именно Давид Строитель изгнал их из Тбилиси и Тифлиса. Нет, из Тбилиси, потому что Тифлис — это в XIX веке стало употребляться название. И расцвет художественный, внутренняя свобода, она, конечно, соседствует с общим расцветом государства. Вот. И надо сказать, что в иконописи у нас тоже происходят очень интересные вещи. В частности, у нас сохранилось имя иконописца, царского иконописца Тевдоре, на который расписал три храма. Храм Кверике Ивлита в 1111 году, храм в Ипрари в 1096 и храм в Накепаре в 1130 году. И согласно подписям царского живописца Тевдоре, они дают возможность судить об общем художественно-живописном уровне грузинской монументальной живописи. Значит, церковь во имя архангелов в Ипрари представляет собой небольшое сооружение, однонефная, крытая коробовым сводом с одной входной дверью на западной стене и с двумя окнами. Алтарная апсида не выделяется снаружи особым объемом, так как для нее использована часть храма, отделенная от остальной части древней алтарной преграды. Весь храм и алтарная преграда покрыты росписью. На алтарной преграде помещена надпись художников «Две строки». Именем Бога расписан и украшен храм сей в молении азнауров этого ущелья, больших и малых, сыновей и потомства их и душ покойников. Азнауры — это род дворянства. У нас были тавады, ну, типа бояре, и азнауры, типа дворяне. Но это очень такая аналогия далекая. И вторая надпись. «Святые архангелы, помилуйте их в этой и в той жизни. Аминь. От сотворения мира в год 6700-й, в хроникон 316-й, рукой царского живописца Тевдоре, святые архангелы, помилуйте». Ну, если перевести древнее летоисчисление, ведь мы православные ведем летоисчисление от сотворения мира, то получается от Рождества Христова в 1096 году. И здесь также Тевдоре поместил поясной до Иисус. Христос благословляет перед грудью именословно, и расположение Богоматери и Крестителя традиционно. Христос изображен в обычном типе, с густыми волосами, спадающими за плечи, широкой, слегка раздвоенной к низу бородой. Богоматерь, одетая в темно-красный мафорий, представлена в обычном типе, но с горбинкой. Предтеча имеет крупные черты лица, большой с горбинкой нос, волосы его и борода в живописном беспорядке. Все фигуры были расположены на темно-голубом фоне, который нанесен сверху вместо темной рефти на охряную поверхность. При этом художник, для того чтобы нейтрализовать зеленый цвет, получающийся от соединения голубой краски с охрой, нанес голубой тон несколькими слоями. И, значит, под конковой росписью изображены в рост святители. Судя по сохранившимся фрагментам, на первом от окна был представлен Иоанн Златоуст, слева Василий Великий. В стороне от святителей изображены подсвечник с горящей свечой. Его три ножки имеют на концах оформление в виде львиной головки. Ну и такие подсвечники были еще найдены в других местах. Вот. А цикл новозаветных сюжетов, вопреки установившейся традиции, начинается в тимпане западной стены композиции Благовещения. Справа стоит архангел Гавриил, он в голубом хитоне, в красном гематии с богато расшитыми поручами. Конец гематии перекинут через левую руку и спадает пышными складками. Ноги расставлены широко, складки хитона переданы волнистыми стилизованными линиями. Богоматерь стоит перед архангелом в спокойной позе на подножии, слегка опустив голову, в левой руке она держит веретено с пряжей, правую благоговейно прикладывает к груди. За ней видно сиденье, украшенное самоцветами, скрашенное, вышитое на концах мутакой. На фоне сложная декоративная архитектура. И весь свод храма разделен на четыре равные доли. Они украшены богатой композицией, большим количеством декоративно исполненных фигур, в частности, к первой части композиции, к Богоматери, идут три волхва. Впереди старец, за ним средовик, последним юноша. Они в красных традиционных шапочках, богатых одеждах, в узорчатых хламидах. На старце темно-голубая, на средовике красная, на юноше светло-зеленая. В руках у них дары. И на первом плане композиции видна традиционная фигура Иосифа, сидящего в позе глубокого раздумья. Наверху благовестие действуют ангелы, разделенные на две группы по три. Один из них повернул голову к волхвам, а руку с указывающим жестом простер в сторону Богоматери с младенцем. За Богоматерью видны ясли, в которых лежит младенец. Над ним стоит осел и бык с высунутыми языками. Бык облизывает младенца. В левой части композиции два пастыря, старец и юноша. Юноша с посохом в руках смотрит вверх, с изумлением внимая словам благовествующего ангела. За старцем видна полуфигура юного пастыря в красном одеянии, смотрящим даже вверх. Внизу две овцы, символизирующие стадо. Сегмент неба изображен с исходящим лучом. Ну, вот эта вот деталь, то, что бык облизывает младенца, это, конечно, удивительно вызывает умиление и показывает, насколько близко, насколько естественно было принятие христианства уже в это время. И ответная благодарность Христу, она проявляется вот в этом. Ну, если говорить о остальных фигурах, я не буду, это многофигурная композиция, но что любопытно, что здесь изображен святой Георгий на белом коне в воинских доспехах. И у ног его лежит поверженный мужчина в короне и в царской одежде, которого Георгий поражает копьем в сердце. Около этой фигуры дана поясняющая надпись «Диоклетиан, царь-безбожник». Композиция имеет символическое значение, так как в житии Георгия подобной темы нет. В грузинском искусстве изображение поверженного к ногам святого Георгия царя Диоклетиана весьма распространено. Мастерски переданная динамика скачущего коня и гордая посадка всадника свидетельствует о большом искусстве художника, расписавшего этом храм. На южной стене во втором регистре около алтарной преграды представлена в рост Богоматерь с младенцем Мануилом. Она держит его перед собой, рукой поддерживая за левое колено, правой за плечо. Эммануил изображен в голубом хитоне и охренного тона гематии. Младенец правой рукой благословляет, а в левой держит свиток. Рядом с Богоматерью стоит Анна с руками перед грудью, обращенную к ладоням к зрителям. На фоне читается «Матерь Божья, Святая Анна, Матерь Пресвятой Богородицы». Рядом с описанной композицией помещено изображение святого Федора в образе воина. Он сидит на красном коне, и хламида, развивающаяся его спиной, принимает такую же колокулообразную форму, как у Георгия. Под ногами коня извивается дракон, которого воин поражает копьем в пасть. Около головы надпись «Святой Федор». Но вот это вот разделение функций между святым Георгием, который поражает дракона, и святым Федором, она тоже характерна для грузинского искусства. Вот они оба замечательные всадники, они очень динамично изображены в момент совершения подвига, но святой Георгий повергает царя безбожника Диоклетиана, а святой Федор – змея. И мотив заеборчества, он тоже будет очень характерен для грузинского искусства. Но, кроме этого, существует еще один храм, расписанный художником Теодоре в 1111 году. По приглашению сванских азнауров он расписал храм, посвященный Квирике и Ивлите. Святой Кирик или Квирик был христианским младенцем, и его убили, а потом мать его, которая тоже была христианка, Ивлита, ей отсекли голову. Но надо сказать, что в данном случае Кирик изображен не младенцем, а отроком. И то, что он продолжает исповедовать христианство, говорит о его воле, о его намерении. Это очень распространенный сюжет Квирик и Ивлита, очень любимый грузинской иконописью. И здесь есть надпись: «Именем Бога расписан и украшен сей святой храм в возвеличении и в молении». Азнауров и общин этого ущелья, которые по строили. Святой Кирик, прославь и помилуй от сотворения мира в год 6715, хроникон 331, рукой Теодоре, царского живописца. Вот. И роспись сравнительно хорошо сохранилась. Она, правда, подверглась реставрации в середине 17 века, когда было землетрясение, и храм пострадал от землетрясения. Но, тем не менее, очень много чего сохранилось. Сохранилась фигура Христа, предтечь апостолов и, ну, один из замечательных храмов. Хотя, конечно, в Сванете, ну, сейчас не так сложно добираться. Раньше можно было только на лошади или на ослике, или на вертолете, но сейчас туда есть и автомобильные дороги. Но в Сванете действительно стоит съездить, потому что это совершенно особая часть Грузии. Там очень интересные четырехэтажные, квадратные, такие четырехэтажные четырехугольные башни, в которых сваны и жили, и хранили скот, и оборонялись от нападений соседних врагов. Ну, и еще там вот сохранились прекрасные совершенно иконы. Но 2 года тому назад итальянцы, такое есть движение Comunione Liberazione, они издали замечательный календарь со сванскими иконами. Ну, здесь хочется подробно очень говорить о том, какие композиции. Очень интересное «Сошествие Христа в ад», написанное Тевдоре. Значит, Христос попирает ногами поверженную фигуру ада, представленную в виде старца, скованного по ногам и рукам. Около его головы и ног разбиты врата ада. Христос в правой руке держит крест, левый берет Адама за правую руку. Адам выходит из гроба, за ним Ева с протянутыми к Христу руками. За ними видны ветхозаветные праведники, молящие с протянутыми руками. В правой части композиции изображена другая группа ветхозаветных праведников, ожидающих спасения, среди которых выделяются царь Давид и Соломон. Надо сказать, что их тоже всегда окружали большим почтением, и много чего посвящено и царю Давиду, и Соломону. Вот. Остальная роспись храма посвящено житию святых, патронов храма Квирике и Евлиты. На южной стене во втором регистре под подпружной аркой изображено мученичество Квирике. В левой части композиции на троне со спинкой сидит царь в византийском царском одеянии с протянутой в сторону Квирика рукой. Его жест выражает приказание предать осужденного смерти. Около головы царя читается «Безбожник Карус». Над ним портик колонны, которые украшены римской капителью. За царем фигуры двух придворных, принимающих участие в осуждении Квирика. Перед описанной группой изображен лежащий Квирике в богатом одеянии. К нему склонилась в скорбной позе мать Евлита. Она в отчаянии прижимает к своему лицу правую руку сына, оплакивая его. Над ней партии ангел с благословляющей рукой. Евлита в темно-красном мафоре и голубом хитоне. Композиция пояснена большой надписью. Святая Евлита благодарит Христа, Бога, который обратил в чудо мученичество сына ее святого Квирика. Месяц июля 15-го мученичество святого Квирики этот безбожный царь сбросил святого Квирики со стены. Рядом на южной стене церкви под второй подпружной аркой изображено усекновение главы святой Евлиты, поименованной надписью «В месяце июля 16-го мучится Евлиты». Вот. Ну, опять-таки, казалось бы, это не такие большие отходы от византийского канона, но они говорят о том, что грузинские мастера, и в частности вот Теодоры, они позволяли себе свое прочтение, свое понимание о географии жизни святых и изображение это в своих иконописных произведениях. Вот. Ну, здесь, конечно, в Третьей Церкви очень интересный цикл Рождества Христа и распятия. Ну, я думаю, что столь подробно лучше один раз посмотреть, чем много раз услышать. Но, во всяком случае, вот это вот раздвоение, как бы сказать, подвига святого Георгия на Георгия и Федора, на которые Георгий поражает Диоклетиана, а Федор поражает ковьем дракона, извивающегося под ноги его коня. А за спинами воинов развиваются темно-красные хламиды, характерные для этой эпохи, колоколообразной формы, переданные с пониженной точки зрения. У белого коня Георгия хвост и ноги ниже колен красного цвета, а у красного коня Федора хвост и низ ног белого цвета. Лоб красного коня пересекает широкая белая полоса. Но цвет в иконописи и в грузинской, византийской, в русской всегда имеет символическую нагрузку. И вот сочетание красного и белого означает славу и передает высоту подвига, совершенного этими святыми. Вот. Но я думаю, что здесь мы можем остановиться, и можно, конечно, много еще говорить о грузинской иконописи, но сейчас, я думаю, мы сделаем паузу, а потом коснемся других сторон грузинского искусства. Спасибо за внимание.
Вы слушали передачу из цикла «Перекресток культур. Россия. Грузия». Автор и ведущая – известный культуролог и религиовед, доктор филологических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ирина Леонидовна Багратион-Мухранелли, член Союза журналистов, Союза театральных деятелей, Союза литераторов России, а также Общества Грузии в России.
Мы благодарим религиоведа и культуролога, доктора филологических наук Ирину Леонидовну Багратион-Мухранелли за цикл этих программ и сердечно поздравляем ее с присвоением звания профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.